Добрый вечер, это «Экстракт». Мы сейчас пройдемся по основным новостям. Ну да, конечно, у либералов конец света, и рыдания их сотрясают вселенную. Они страдают, хотя о чем страдания? О Байдене, который проиграл дебаты лопуху Трампу. Странное горе. Оно такое же глупое, как и все, что производит русская либеральная интеллигенция. Да, Джо Байден отлично тискался с Зеленским. Громоздил друг на друга вечные обещания и очень убедительно клеймил кремлевского упыря. Но абсолютно ничего того, что реально мог бы сделать президент Соединенных Штатов Америки, Байден так и не совершил. Он вечно ныл про американскую бюрократию, про сенаты, про конгрессы, про партии, про препоны. Он опаздывал на год с поставками БУ оружия Украине, заменяя эти свои поступки, которые требовались от него, просто красивыми причитаниями и тисканьями. Да. Для того, чтобы закончить войну и вообще закрыть этот вопрос, московский вопрос, кремлевский вопрос, русский вопрос, Байдену было достаточно просто подмигнуть и расписаться. Подмигнуть тому подразделению, которое привыкло разбираться с разными ладанами в разных точках мира. Точно так же, как с Усамой Бен Ладеном, они легко управились бы и с Ладеном кремлевским. Но Джо так и не подмигнул. Вместо этого Байден, вот прям как больная маститом коза со своим выменем, по капле выдаивал из себя поношенные абрамсы, не давал и не предлагает томагавки, и не давал приказы морским котикам из спецподразделения Девгрю. Да? В реальности он все мог бы это сделать, ну, пусть даже ценой огромных сенатских скандалов и ценой, на первый взгляд, небольшого кусочка репутации. Но он не стал этого делать. Он выбрал путь старческого комфорта и респектабельности. Да, дебаты, вероятно, были позорными и приговорными, хотя, ну, я вот не обнаружил никакой старческой деменции. Это яркая штука, ее видно сразу. Но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что у Байдена деменции нет. И тем не менее, вот тот позор Байдена, о котором сегодня трубят все, в нем нет никакой трагедии. Да, мы помним первые годы войны, байденовская риторика, она сперва вдохновляла, затем она убаюкивала. Но вот сегодня уже очевидно, что личные потенциалы Байдена полностью раскрыты. Они известны, и уже понятно, что они недостаточны для кардинального решения этого проклятого русского вопроса. А учитывая грандиозность роли президента США, вероятно, Байдену следовало бы уступить место тому, кто все же решится на те действия, на необходимость которых все более настойчиво намекает реальность. Байден, что Байден? Байден вполне обаятельный старикан, но он типовое порождение эпохи милых импотентов. Он все еще надеется решить вопрос малой кровью и думает, что от такой безжалостной штуки, как мировое зло, можно откупиться правильными словами и жалкими военными подачками Украине. Вот, зная, сколько ему лет, полностью отдавая себе отчет насколько смертоносной для мира является Россия, Байден мог бы решиться. И терять-то ему, по сути, нечего. В его руках был и есть инструментарий, который позволяет легко устранить проблему. Без всякой ядерной войны, ну нет в России никого, кто стал бы мстить за упыря ядерным или неядерным способом. И имея вот этот инструментарий устранения разжигателя мирового кошмара, любой истинный политик, истинный такой крупнокалиберный сын Запада, он бы пошел на это даже ценой лишения поста президента, лишения свободы и других пустяков. И был бы прославлен в веках. Ну вот Байден сегодня еще расхлебывает позорчик. Но я вам могу сказать, что, скорее всего, опозорившие Байдена дебаты могут сыграть старику на руку. Внезапно могут. И это его поражение в дебатах, возможно, обеспечит ему победу в президентской гонке. Ну вот о чем я говорю, о том, что пришла очень свеженькая американская социология. Избиратели в Штатах почти не изменили своего мнения ни о Байдене, ни о Трампе. Соотношение остается прежним. Процентное соотношение за Байдена 46,7, за Трампа 43,9. Весьма вероятно, что Байден выборы все же выиграет именно за счет того, что он стар, нерешителен, за счет того, что он практически непригоден к великой роли. Но он комфортнее. И Штатам, да и всему миру понятно, что он не решится. Ну, впрочем, и Трамп бы не решился. Трамп такой же импотент, он просто импотент шумный и все время собирающийся расстегнуть штаны. Ну вот, кстати говоря, хорошие русские по всему миру умылись слезами именно по этой причине. Им всем не очень хочется терять Байдена, который есть гарантия отсутствия решительных и расставляющих все точки действий. Не надо будет никому при Байдене делать решительных поступков и абсолютно такого черно-белого, как знамя тамплиеров, выбора. Байден – это гарантия того, что не наступит минуты, когда этот выбор придется делать, когда действительно придет момент указать России на ее реальное место в этом мире, а она его упорно не хочет знать и понимать. И Байден – это имя гарантии того, что все может быть как-то спущено на тормозах. Байден, при всей симпатии к этому старику, это право быть жалким, право колебаться, право тянуть. Именно за это Байдена так и любила и любит либеральная интеллигенция, хорошие русские. Вы же знаете, да, что такое хорошие русские в их черепах оливье. Причем весьма интересны рецептуры. Они и волонтерят в Белгороде. Они и ненавидят Путина. И при этом они собирают носочки оркам в окопы. И при этом они веруют в свободную и счастливую Россию. И вот на клеймо иноагента или иноагентша, иноагентши, которую жирная лапа Чуйченко, министра юстиции России, выжигает на очередной лоб, они отвечают как? Они отвечают: «Слава России!». И вот все эти хорошие русские, конечно, это ипостаси праведного и многострадального Каца. В этом нет ничего нового. То есть понятно, что им ничто не поможет, их ничто не спасет. Но обо всем, что они делают, знаете, можно забыть. Раскачать внутри страны ситуацию, им элементарно не хватает массы. И набора этой массы тоже не наблюдается. Да, они все, как правило, замечательные люди. Добрые, благородные, честные. Но все они надеются, что удастся откупиться малой кровью. Откупиться от всего этого кошмара, не жертвуя мифологией, культурой, жалостью, гуманистическими принципами. Нет, они инфицированы набором своих примитивных представлений, от которых не умеют отказываться. Ну, пусть, собственно говоря, они, и поскольку они никак на погоду не влияют, дальше резвятся, в конце концов, об этой маниловщине можно просто раз и навсегда забыть. Смешно. Смешно, вероятно, свою Россию будущего. Свой город солнца они будут мастерить, создавать, используя в качестве стройматериалов куски туш Милоновых, Нарышкиных и Бузовых. А только совершенно непонятно, почему то, что будет на месте сегодняшней России, а это будет нечто свободное, счастливое, комфортное, они собираются назвать Россией. Это все равно, что строить великолепный санаторий и назвать его Освенцимом. Так, ну, что у нас происходит дальше? Ну, Питер вновь подтвердил свою репутацию города орков, и прошедшая в нем ночь алых парусов стала демонстрацией бездумья и примитивности практически всего русского молодняка. Вот собранная в толпы по 10, 20, 40 тысяч особей, питерская молодежь нигде, никак, ни словом, ни вздохом не вспомнила ни о преступной войне, ни о льющейся кровище, ни о том, что бомбятся города Украины, ни о позоре страны своей собственной. И дело было в этом случае совершенно не в страхе. Никто бы с ними, с этими толпами, ничего бы не успел сделать. Вот если бы 40 тысяч молодых глоток взревели бы проклятие режиму или просто взревели бы «нет войне», довольно естественные слова, то, поверьте, дубасить ОМОНами этих алых парусят режим бы не решился. А закличников в таком случае вычислить невозможно, особенно если закличники грамотно рассеяны в толпе и своими криками поджигают ее одновременно. И тем не менее, да, этот ночной питерский мятеж мог бы стать всемирным событием и вдохновить другие города. Но этого не случилось. Юных орков волновали лишь кокс, пивасик и возможность быстренько присунуть выпускницам. Ну, кого-кого, но меня точно в морализме заподозрить невозможно. Я говорю совершенно не с позиции морали. Я говорю, что поведение русской молодежи крайне нерационально. Вот свою Dolce Vita они ведь рискуют продолжить, разумеется, в окопчиках, там, где будет посложнее с пивасиком, а в роли выпускниц для опрессовывания будут уже они сами. Ну и не забывайте про перспективу так называемой последней щекотки, потому что 2,5 в среднем тысяча опарышей – это та щекотка, которая не вызывает смеха. А вот все, что они любят, все, что они культивируют, все, чем они сегодня живут, обязательно будет схлопнуто. Вот пока мы видим, пришло одно подтверждение того, как легко режимы избавляются от ненужных влияний. Ну, Россия пока еще будет радоваться цветочкам, цветочкам диктатуры, и еще немножко ей придется подождать ее ягодок. Эти ягодки, они неизбежно будут. Я уже говорил, объяснял, и спасибо, вы поняли, замирающих, останавливающихся диктатур не бывает. И это, кстати говоря, главная причина обрушения СССР. Советская диктатура перестала злодействовать. И мгновенно все посыпалось. Но поймите, диктатура всегда должна идти по нарастающей. Народец – это сволочь привычливая. И то, что его ужасало еще вчера, сегодня становится банальным и перестает его пугать. И вот, чтобы оставаться страшной, диктатура должна постоянно наращивать репрессии. И вот вам документация, крайне любопытная, из Северной Кореи. Опубликованы данные, ну как, то, что называется, их Минюста, так и документы Южной Кореи, которые составлены на основе показаний перебежчиков, тех, кто не был убит или затравлен при попытке пересечь границу между Северной и Южной. И вот выяснилось, что в царстве Ына, в Северной Корее, наконец найдена управа на любителей рока. Управа оказалась предельно простенькой, но впечатляющей. Это публичное повешение. Дело в том, что рок, как ни крути, это порождение адского запада, и в чучхоидную систему скреп он не вписывался никак. Да, совсем никак. И сперва любителей западной заразы тихо душили в подземельях и в карцерах. Это не очень помогало. А вот с 22 года их начали вешать публично. В провинции Хванхай первым задрыгал ножками, повис любитель битлов. А за ними уже пошли там дальше аэросмитчики и все остальные. Ну и пошло-поехало. Теперь смертная казнь полагается и за просмотр заграничных фильмов. Не только за просмотр фильмов, но... Нет, подождите, за солнцезащитные очки кара существенно мягче. Это всего 25 лет колонии. Вот тот, кто надеется, что путинизм, развиваясь, не пойдет по северокорейским следам, предельно глуп и наивен. Он пойдет, потому что все диктатуры кроются и шьются по одному и тому же образцу. А все эти молодежные культуры, роки, задушить их нет никаких проблем. Как показывает опыт и Северной Кореи, и, например, Ирана. Да, и для этого не требуются десятилетия. Вот все эти maybe-baby, которым поклоняются русские девочки, они мгновенно будут раздавлены, превращены в перенасилованных на зоне, там, всклокоченных теток, которые моют полы в бараках, потом рыдают в эту тряпку. Тот же самый Ирак показал, что приведение в такую кондицию не является вообще проблемой. Ну, понятно, что дальнейшее нагнетание путинизма в ближайшее время непременно приведет к запретам там абортов, разводов и так далее, и так далее. Ну да ладно. Вас все равно напугать невозможно, потому что будущее никогда не пугает. Смотрите, у нас герой этих дней – это, несомненно, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета. И юридический форум в Петербурге превратился в большой политический бенефис именно Бастрыкина. Не забывайте. Ну, почему он мог свершиться? Не забывайте, что с 23 аж августа 23 года вакантно местечко Ваньки Каина. Пригожин, который великолепно подходил на эту роль по всем параметрам, был убит Путиным. Местечко осталось свободным. А Ванька – это очень соблазнительный для русских персонаж. Он всегда, если вы посмотрите, где-нибудь присутствует в русской истории. Тем, кто плохо ее знает, я напоминаю, Ванька Каин – это хитрый, заводной такой правдивый садист, наделенный инсигниями всемогущества и вседозволенности. В разные эпохи по разным причинам. И сейчас, вот как ни странно, единственный человек способен занять это Ванькино, это пригожинское место, это Бастрыкин. Он тоже патологический людоед, и он тоже умеет ловить, как выяснилось, народную волну. В Бастрыкине есть тот кровавый шарм, который русские очень ценят в начальстве. И он, как выяснилось, умело подпускает в свою риторику ту самую долгожданную народом правду. В частности, он очень ловко вплел в свои откровения на юридическом форуме намек на идиотичность войны, сообщив, что он содрогнулся, узнав о ее начале. И этот намек поняли все мгновенно. При этом Бастрыкин, ну что, он демонстративно кровожаден. Это тоже всегда востребовано в России. За ним, скажем так, не такая решительная и мобильная, как за Пригожиным, но все же сила. Плюс серьезная кулуарная власть, ну и жажда убивать тоже. И народец на такое русский очень охотно клюет. Ничтожна вероятность, что следующий марш справедливости будет, и что он будет во главе с Бастрыкиным, но если он будет, то он пойдет прямо по кремлевским коврам и коридорам. Ведь, говоря, что он содрогнулся, Бастрыкин содрогнулся, узнав о начале войны, Бастрыкин аккуратно намекнул на идиотизм, на преступность этого решения Путина. То есть вот он умеет подпустить в свои откровения тот привкус правды, за который когда-то народ заобожал Пригожина. Он умеет Госдуму назвать Госдура, он умеет стать пропагандистом смертной казни, запреты никабов, он ведь не младенец, он же понимает, что Дума – это тот самый матюгальник, через которую свою волю шипит Путин. И во всем, что говорит Бастрыкин, очень ясно читается удар в ислам и жесткое теребеньканье темы мигрантов. Ну, ему, кстати говоря, уже начал так аккуратно виляя, угрожать Кадыров, угрожать слегка испуганным голосом. Конечно, Бастрыкину, если судьба его тащит в эту роль, ему, конечно, помешает подагра, старость. Он очень инфицирован номенклатурщиной, чиновничеством. И плюс у него все-таки нет тех головорезов, которые были у Пригожина. Кстати, вот тот любопытный момент, когда юристы поднимают руки за предложение расстреливать возродить смертную казнь. Вот интересно, сколько бы в этом зале поднялось бы рук за предложение расстреливать иноагентов. И причем эти руки, предлагающие расстрел, тянут юристы. А они-то точно знают, сколько ошибок, подлости делает следствие, как следствие рисует вину, знает и то, что под приговоры идут люди, подчас абсолютно невиновные, а просто назначаемые преступниками. Ну, впрочем, ладно, это все русско-российское дело. Наша задача просто четко ставить диагнозы состоянию и искать те самые приметы надломов и следить за тем, как надломы расширяются. Ну, деградация – это единственное, что осталось в России, то, что у нее отлично получается во всех смыслах этого слова. Посмотрите, у меня в телеграм-канале завораживающее, очаровательное видео, что именно, какая конструкция устанавливается на крыше землянок, блиндажей, на гребнях окопов по причине отсутствия должного количества средств радиоэлектронной борьбы. Теперь изготавливается пирамида из строганной доски с восьмиконечным крестом наверху. Ну да ладно, Россия вообще заживо разлагается. Это происходит постепенно, но уверенно. Все точки невозврата пройдены. Процесс этот неостановимый, потому что путинизм, хочет он того или не хочет, он заражает гниением абсолютно все в государстве. И безупречно объективный показатель всего этого, что может быть. Наука, да, наука. И вот Российская Академия Наук переместилась на самое дно мирового списка научных учреждений. Теперь у нее 94-е место из 100 возможных. Ну, конечно, это будет объявлено происками врагов, русофобии, но все эти данные абсолютно холодные и беспристрастные. МГУ, в частности, в рейтинге мировых вузов ползет вниз столь же неудержимо, как и так называемая российская наука в целом. За этот год МГУ сполз с 413 места на 420. И надо сказать, что все это очень беспокоит Кремль, потому что невозможно поддерживать миф о прорывности и величии русской науки. Это признают сами академики РАН. А русская наука – это один из китов пропаганды, а кит – этот уже не просто сдох, кит протух. И протух и воняет во всю мощь своей многотонной туши. Тут действительно очень деликатный миф, потому что русская наука – это миф чистой воды. Ее никогда не существовало, но до поры до времени это удавалось скрывать. Я имею в виду, не существовало в каких-то реальных серьезных масштабах. Я уже приводил цифры, да, что в реальных научных дисциплинах, таких как химия, физика, физиология, из 850 лауреатов Нобелевской премии лишь 11 относительно русских. Их там нетрудно все вспомнить, там Павлов, Семенов, Черенков, там Франк, Ландау, Басов, Александр Михайлович Прохоров, Капица, Абрикосов, Гинзбург, кто-то еще, кого-то я забыл. А вот, например, там есть еще, конечно, фамилии, там Мечников Илья Ильич, но Мечников Илья Ильич эмигрировал, умер во Франции, равно как и все изобретатели телевидения или вертолетов, там Зворыкин-Сикорский, тоже никакого отношения к России не имели и эмигрировали и порвали связи с Россией. То есть этих лауреатов с именами и фамилиями русскими можно не вспоминать, они действительно не имеют никакого отношения. То есть мы видим, что вот оно реально, да, эта наука полностью крякнулась, не только реальная наука, но и миф о ней. То есть вот этот призыв Путина-Дугина вырвать из себя Запад, он абсолютно идентичен и равноценен желанию удалить из себя мозг. Россия, и это надо, с этим надо смириться, это раб Запада. И это рабство единственное, что у нее есть. Этот ошейник, ее единственное достояние, ее величайшее богатство и колоссальная драгоценность. Когда-то Петр одел этот ошейник на грязную волосатую шею полупещерного московита. А сорвав этот ошейник, он вновь превращается в пещерного дикаря. Да, что у нас еще? Ну вот, ну, есть разочарование дня и, вероятно, недели. Очень большая печаль. Димон Медведев оказался просто старательным попугаем. Сам он себя ведь долго позиционировал, ну, по крайней мере, пресс-секретарем всадников апокалипсиса. Или даже самим всадником, который отбросил меч и взял в десницу свою Твиттер. Ну, как выяснилось, все потрясающие перлы и про хрюкающих подсвинков сатаны, и про никчемных шавок США, и все обещания спустить врагов России в раскаленный пылающий унитаз Люцифера, обещание подтереться кожей иноагентов – это все не Медведев. Это все оказалось творчеством какого-то унылого дрища по фамилии Заклязьминский, который всего за 670 тысяч рублей в месяц писал Димону вот эти вот апокалиптические тексты для его твиттеров. А на самом деле на днях хакеры Украины ломанули почту этого самого Заклязьминского и там обнаружили все заготовки для Димоновых апокалиптизмов. А сам Димон, судя по всему, в общем, существо робкое и такое вот радиоуправляемое, как корейский новогодний дракончик. Ну, кто захочет ознакомиться с подробностями этой всей смешной истории, вот идите ко мне в телеграм-канал, там эта подробность со всеми цитатами и ссылками приведена. Ну, вот, собственно говоря, на сегодня главное, важное и забавное. Все, что следует знать, фронтовых новостей как таковых нет. Там ни в коем случае не спокойно. Там ни в коем случае не безоблачно. Там дико тяжело, там дико кроваво. Но вот это вот бессилие России, которое калашматится безуспешно об оборону ВСУ, является, вероятно, ну, скажем так, основным событием происходящего. Ну, вот и все. Слава Украине! Живи Беларусь! Поклон вам всем от шамана Саши Габышева. Америка. Что Америка? А, да, я в сентябре в Америке. И билеты уже можно начать покупать. Я подозреваю, что сентябрь вообще будет таким роковым месяцем, когда все либо решится, либо начнет решаться. И когда многие вещи будут категорически нуждаться в их расшифровке и трактовке. И я очень надеюсь там увидеться со всеми. Я понимаю, что возможно, придет вата, а возможно, и не придет вата. Но в основном придут те люди, которые желают разобраться в происшедшем и желают понять, какие поправки в своей собственной жизни, биографии, судьбе и взглядах им необходимо делать. Я не диктатор и никому не, просто не способен диктовать. Но я даю те основания для размышления, которые, вероятно, необходимы для принятия правильных решений. Ну, еще есть книжка для заказа «Происхождение гениальности и фашизма», но, правда, на Ютубе лежит ее прочтение, мною. Но, тем не менее, вот такую книжку я очень душевно, старательно и серьезно лично подписываю. Ее тоже можно заказать. Все, дорогие мои, до свидания. Сейчас мы должны...